Сэмми, — сказал мистер Эллер. — Добро пожаловать.
— Я несколько раз вас окликал, а вы не слыхали, — сообщил Сэм, вешая шляпу на гвоздь.
— Совершенно верно, Сэмми, — отозвался мистер Эллер, снова устремив задумчивый взгляд на огонь. — Я был в мечтательности, Сэмми.
— В чем? — осведомился Сэм, подсаживаясь к камину.
— В мечтательности, Сэмми, — повторил мистер Эллер, старший. — Я думал о ней, Сэмвелл.
Тут мистер Эллер мотнул головой в сторону Доркинского кладбища, поясняя, что его слова относятся к усопшей миссис Уэллер.
«Я вот о чем думал, Сэмми», — продолжал мистер Уэллер с большой серьезностью, взирая на сына поверх своей трубки, словно заверяя его, что каким бы удивительным и невероятным ни показалось такое признание, оно тем не менее высказано спокойно и обдуманно. «Я вот о чем думал, Сэмми. В общем, мне очень жаль, что она померла».
«Ну что ж, так оно и должно быть», — отозвался Сэм. Мистер Эллер кивнул в знак согласия и, снова уставившись на огонь, скрылся в облаке табачного дыма и глубоко задумался.
«Очень разумные слова она мне сказала, Сэмми», — произнес мистер Эллер после долгого молчания, отгоняя дым рукой.
«Какие слова?» — полюбопытствовал Сэм.
«Которые она говорила, когда расхворалась», — отвечал старый джентльмен.
«Что же она говорила?»
«А вот что. Веллер говорит, боюсь, что я с тобою обходилась не так, как бы оно полагалось. Ты человек очень добрый, и я могла бы позаботиться о том, чтобы тебе было хорошо у себя дома. Теперь, — говорит, — когда уже поздно, я начинаю понимать, что если замужняя женщина хочет быть религиозной, она прежде всего должна подумать о своих домашних обязанностях и позаботиться, чтобы вокруг нее все были довольны и счастливы. Вот. А если она ходит в церковь, там, в часовню или еще куда-нибудь, то пусть остерегается, чтобы не прикрывать этим лень и не потакать своим слабостям. А я, — говорит, — это делала и тратила время и деньги на людей, которые жили еще хуже моего. Но, надеюсь, Веллер, когда я умру, ты меня будешь поминать такой, какой я была, пока не сошлась с этими людьми и какая я есть на самом деле. Сьюзен, — говорю я, — она меня врасплох застала, Сэмвилл, сказать по правде, мой мальчик, вот. Сьюзен, ты мне была хорошей женой, нечего толковать об этом. Держись, моя милая, ты еще увидишь, как я расправлюсь с этим вот Стигинсом». Тут она улыбнулась, Сэмюэл, — добавил старый джентльмен, затягиваясь трубкой, чтобы подавить вздох. Улыбнулась, а потом все-таки померла.
«Да, папаш», — начал Сэм, решив высказать простое утешительное соображение после того, как старый джентльмен минуты 3-4 покачивал головой и задумчиво курил. «Да, папаша, рано или поздно все мы туда отправимся».
«Отправимся, Сэмми», — подтвердил мистер Уэллер-старший.
«Так угодно провидению», — продолжал Сэм.
«Разумеется», — согласился отец, одобрительно кивнув головой. «Не будь этого, чтобы оставалось делать гробовщикам, а, Сэмми?»
Растерявшись среди бесконечных выводов, вытекающих из такого соображения, мистер Уэллер-старший положил трубку на стол и с задумчивой физиономией начал размешивать угли в камине. Пока старый джентльмен занимался этими делами, смазливая кухарка, одетая в траур и суетившаяся у буфета, прошмыгнула в комнату, несколько раз ухмыльнулась Сэму в знак того, что узнает его, и, молча поместившись за стулом его отца, возвестила о своем присутствии тихим покашливанием. Так как оно осталось без внимания, она кашлянула громче.
«В чем дело?»
— воскликнул мистер Уэллер-старший, роняя кочергу и, оглянувшись, быстро отодвинул стул.
«Что случилось?»
«Миленький, выпейте чашку чаю», — медовым голосом предложила смазливая особа.
«Не хочу!»
— грубо отрезал мистер Уэллер.
«Проваливайте-ка!»
Он спохватился и добавил в полголоса.
«Проваливайте подальше отсюда!»
«Ах, боже мой, как человек меняется в несчастье!» — воскликнула леди, закатывая глаза.
Кроме доктора и смерти, только это и может изменить мое положение», — буркнул мистер Уэллер.
«Никогда еще не видывала такого сердитого человека», — сказала смазливая особа.
«Не беспокойтесь, все это мне на пользу», — как утешал себя один раскаявшийся школьник, когда его высекли, — отвечал старый джентльмен.
Смазливая особа сочувственно и соболезнующе покачала головой и обратилась к Сэму за поддержкой. Не правда ли отец должен взять себя в руки и не предаваться унынию?
«Видите ли, мистер Сэмюэль, — говорила смазливая особа, — я его еще вчера предупреждала, что он почувствует себя одиноким, и тут уж ничего не поделаешь, но он должен приободриться. Ах, боже мой, ведь мы все сочувствуем его горю и готовы все для него сделать. И нет такого печального положения, мистер Сэмюэль, которого нельзя было бы изменить. Это самое говорил мне один очень достойный джентльмен, когда умер мой муж».
Тут красноречивая особа, прикрыв рот рукой, кашлянула снова и бросила нежный взгляд на мистера Уэллера, старшего.
«Так как я сейчас не нуждаюсь в вашем разговоре, мадам, то будьте добры, уйдите!» — произнес мистер Уэллер серьезным и внушительным тоном.
«Послушайте, мистер Уэллер, — возразила смазливая особа, — ведь я только по доброте сердечной разговариваю с вами».
«Очень возможно, мадам», — отвечал мистер Уэллер. «Сэмюэл, проводи эту леди и запри за ней дверь».
Намек достиг цели. Смазливая особа немедленно вышла из комнаты и захлопнула за собой дверь, после чего мистер Уэллер-старший весь в поту откинулся на спинку стула и сказал:
«Сэмми, если я пробуду здесь неделю, одну только неделю, мой мальчик, я оглянуться не успею, как эта женщина насильно женит меня на себе».
«Вот как? Неужели она так влюблена?» — осведомился Сэм.
«Влюблена!» — воскликнул отец. «Я не могу от нее отделаться. Если бы меня посадили в несгораемый шкаф с брамовским замком, она бы все равно добралась бы до меня, Сэмми».
«Вот это здорово, когда человек так добиваются», — улыбаясь, сказал Сэм.
«Я этим не горжусь, Сэмми», — возразил мистер Эллер, энергично размешивая угли. «Это ужасная, это сетивация. Меня положительно выгоняют из дому. Не успел твоя бедная мачеха испустить дух, как уж одна старуха присылает мне банку варенья, другая — банку желе, а третья заваривает ромашку и собственноручно приносит мне огромную кружку».
Мистер Эллер умолк, всем своим видом выражая крайнее отвращение. Потом добавил вполголоса:
«И все они вдовы, Сэмми. Все, кроме той, что с ромашкой. А она незамужняя леди 53 лет».
Сэм ответил на это забавным подмигиванием, а старый джентльмен, разбив упрямую головешку с таким рвением и злобой, словно это была голова одной из упомянутых вдов, продолжал:
«Короче говоря, Сэмми, я чувствую себя в безопасности только на козлах».
«Почему же там лучше, чем в другом месте?» — перебил Сэм.
«А потому что кучер особ с привилегией», — пояснил мистер Эллер, пристально глядя на сына. «Потому что кучер может делать то, чего другие не могут, и никто его не заподозрит. Потому что кучер может быть в очень дружеских отношениях хоть с 8-10 тысячами женщин, но никому в голову не придет, что он подумывает жениться на одной из них. А кто другой, кроме кучера, может сказать то же самое, Сэмми, а?»
«Пожалуй, это похоже на правду», — согласился Сэм.
«О, будь твой хозяин кучером», — рассуждал мистер Уэллер, «неужели ты думаешь, что присяжные осудили бы его? Никогда бы они этого не сделали, даже если бы дело дошло до суда».
«А почему?» — недоверчиво спросил Сэм.
«А потому, — ответил мистер Уэллер, — что они не пошли бы против своей совести. Регулярный кучер — все равно, что дорожка между холостяцкой жизнью и супружеством, и всякий порядочный человек это знает».
«Вот как? Вы хотите сказать, что кучера общие любимцы, и никто их не обидит?» — осведомился Сэм.
Его отец кивнул головой.
«Почему так случилось? — продолжал родитель. — Я и сам не знаю. Понятия не имею, почему кучера карет дальнего следования так умеют всем угодить и почему за ними бегает, можно сказать, обожает их прекрасный пол в каждом городе, через который они проезжают. Знаю, что так оно и есть на самом деле. Это от природы так. ДГБМ, диспансер, как говорила ваша бедная мачеха.